Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Вчера в мире отмечался День здоровья, и сегодня мы поговорим о дирижере всего организма, о щитовидной железе. Какие заболевания щитовидной железы есть, и как они влияют на наш организм, и главное, как их контролировать. И если вдруг мы не знаем, что болит щитовидка, потому что, в принципе, ты особо не чувствуешь, что только на каких-то серьезных, когда уже стадиях заболевания, то как вовремя обнаружить? О профилактике заболеваний щитовидной железы тоже будем говорить с нашим гостем. У нас в гостях врач-эндокринолог городской клинической больницы 52, филиал роддома 26, Яна Соловьева. Яна, рада приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вообще, Наталья, здравствуйте. Давайте напомним еще раз, потому что нас забывают про щитовидную железу. Вроде как в организме она есть в форме бабочки, все уже где-то почитали, знают, что такое ТТГ, хотя не всегда, на самом деле, когда только сталкиваются с серьезными последствиями. Напомним, для чего она нужна?
Значит, щитовидная железа – это эндокринный орган. На сегодняшний день считается одним из самых главных эндокринных органов, потому что она синтезирует гормоны, выделяет их в кровь, которые участвуют абсолютно во всех обменных процессах в организме. Да, то есть гормоны щитовидной железы отвечают у нас за рост и развитие всего организма человека. Вот, за все обменные процессы, за иммунитет. Вот, чаще проявляется в виде нарушения функции, да, чем структуры. Например, изменение структуры врач может обнаружить пальпаторно, либо и подтвердить это ультразвуком, либо иногда чаще это выявляется именно при ультразвуке, когда доктор делает УЗИ, например, соседних органов, сосудов, и нечаянно видит узловые образования. Да, вот это даже чаще, чем врач может пропальпировать у пациента шею. Вот. А вот изменения функции, да, они даже чаще, чем изменения структуры, да, но также могут протекать незаметно для самого пациента. Изменение функции – это как раз изменение гормонов. Да?
Ну, вот мы про это сейчас поговорим. Хотелось бы вначале вот сразу такие профилактические методы для всех наших слушателей обозначить. С какого возраста вообще посещать эндокринолога, если человек чувствует себя абсолютно здоровым? Сейчас же часто такое бывает. Я абсолютно здоров, не был у врача 15-20 лет. Все хорошо, никаких проблем нет. Это сейчас детей не касается, касается все-таки 18+, о взрослых мы будем говорить. Вот, и, конечно, поговорим так, как вы в роддоме работаете, и, конечно, беременных женщинах и заболеваниях щитовидной железы. Но, тем не менее, 18+, все вроде бы хорошо, ничего не беспокоит. Когда идти, в каком случае, как часто вообще посещать эндокринолога и делать первые УЗИ щитовидной железы?
Хорошо, я поняла. Значит, если человек до 18 лет эндокринолога не посещал, потому что у нас достаточно часто болеют дети, вот, то чаще, вот старше 18+, обращаются к эндокринологу, конечно, больше не по щитовидной железе, да, а по изменениям в репродуктивной системе, да, то есть там невозможно забеременеть, нарушение менструального цикла у женщин, да, либо избыточный вес, да, и тогда терапевты либо гинекологи могут направить к эндокринологу. Вот, если вообще ничего не беспокоит, наш контингент – это 45+. 45+, это все люди, да, они начинают сдавать ТТГ раз в 3 года при диспансеризации, да, потому что, опять же, изменяются половые гормоны, снижаются, и может появиться вот возрастное уже снижение функции щитовидной железы. Профилактика банальная, да. С 2001 года по рекомендациям ВОЗ все должны использовать у кого не противопоказано, в пище йодированную соль.
А вот как понять, у кого не противопоказано? Вот, например, я не знаю, что у меня не противопоказано, а я буду принимать эту йодированную соль.
Если нет никаких жалоб со стороны здоровья, каких, например, да, вот говорящие за повышенную функцию, это повышенная потливость, раздражительность, да, эмоциональная лабильность, сегодня, сейчас плачу, через 5 минут смеюсь, агрессивность какая-то, да, ощущение песка в глазах, тахикардии, повышение давления, да, вот это все может с резким снижением веса,
uh-huh. да. Резкое снижение веса – это какое?
Это вот на...
За какой период, например?
Например, за 2-3 месяца на 5-10 килограмм. Причем сам пациент ничего для этого не делал. То есть он живет обычной жизнью, ест как обычно, а вес снижается. Да? Вот. Причем вес у таких пациентов снижается не за счет жировой ткани, да, за счет мышечной, потому что белки угу. быстрее распадаются при повышенных гормонах. Вот. А если вот таких жалоб нету, то можно принимать всем йодированную соль, особенно в эндемичных зонах, да, где у нас йододефицит. А у нас Российская Федерация – это самая большая территория йододефицита. Да, вот начиная с 2000-х годов, когда началась эта всемирная программа йодной профилактики, многие страны с низким экономическим развитием на сегодняшний день вышли из йододефицита. Российская Федерация – нет. Российская Федерация до сих пор считается страной с йод-дефицитом. Поэтому мы все должны употреблять йодированную соль. Вот. Угу. Это первое. Второе, конечно же, в питании мы должны питаться сбалансированно, и у нас в рационе должны присутствовать продукты, содержащие йод. Это, в первую очередь, морепродукты, да, это может быть морская капуста, морская рыба, любые, только морские, не речные, морские.
Хурма, например, тоже знаю.
Да, вот хурма, это из фруктов, да, финики, из овощей это шпинат, баклажаны. Да, все это хорошо влияет, так как содержит достаточное количество йода, да, хорошо влияет на функцию щитовидной железы.
Хорошо. Какие анализы, вот вы сказали, ТТГ, другие какие-то, Т3, Т4, антитела и так далее, у нас же все уже опытные, mm-hmm. тем более, кто yeah. уже как-то столкнулся, да, с проблемой в работе щитовидной железы, уже сами практически расшифровывают анализы сами по себе. Ну что, в интернете информации сейчас много.
Да. Привет, Google.
Да, да. И много всего, в общем-то, как бы, ну, в общем, исследуют в себя. Что нужно сдавать? На что обращать внимание? Либо вот ТТГ, это все, самое главное, остальное мы не смотрим.
Смотрите, да, как скрининг, как именно только для скрининга, мы используем исключительно контроль уровня ТТГ в крови. Все, мы получаем уровень ТТГ и уже от него отталкиваемся. Если у нас ТТГ низкий, либо ниже нормы, да, тогда, да, у нас есть показания для того, чтобы мы посмотрели уже непосредственно гормоны щитовидной железы, свободные Т4, свободные Т3, да, для того, чтобы понять, есть тиреотоксикоз и какой. Если же у нас ТТГ наоборот выше нормы, да, тогда мы контролируем свободный Т4 и антитела к ТПО для того, чтобы понять, снижение функции связано с аутоиммунной природой, да, либо собственное заболевание щитовидной железы, может, временного какого-то характера, связан, например, вот как основная причина, это йододефицит. Угу. Такое тоже может быть. Вот. Ультразвук мы не используем как скрининговый метод, да, не показано всем подряд делать УЗИ. УЗИ мы делаем только в том случае, если врач на приеме, да, вот, например, терапевт увидел там повышенный ТТГ и отправил к эндокринологу. Да, и эндокринолог на приеме пропальпировал щитовидную железу, там, и ему показалось, что она неоднородная, да, и пальпируется узловое образование. И в таком случае мы направляем на ультразвук.
Угу. И вот начинает уже бояться ультразвук, если она вся такая диффузная, неоднородная, и, в общем-то, уже ставит какой-то диагноз, правильно, по результатам УЗИ и ПТТГ.
Угу. А вот именно по ТТГ и УЗИ можно поставить, да, чисто по ультразвуку мы диагнозы не ставим. Врачи ультразвуковисты, они прекрасно это знают, они никогда не пишут диагноз, они пишут УЗИ, признаки такого-то состояния, да, там диффузного изменения, узловых образований, да, там по системе, вот, но никогда не ставят сейчас, слава богу, диагнозы, потому что без подтверждения чего-либо, например, вот врач может написать УЗИ признаки диффузных изменений, там, типа, по типу аутоиммунного тиреидита, да?
Да.
Вот. И мы сдаем анализы нормальные, да, антитела нормальные, а по ультразвуку аутоиммунный тиреидит. Да. И мы не ставим диагноз аутоиммунного тиреидита, да, потому что у нас антитела нормально. Вот только если у нас сочетание повышенного титра антител, да, и УЗИ-картины, такие диффузные, там они могут быть расширенные фолликулы, могут быть зоны воспаления, могут наоборот, да, такие рубчики визуализироваться. Вот только сочетание лаборатории и УЗИ дает нам диагноз аутоиммунного тиреидита. Если у нас есть антитела, а при этом структура нормальная, то мы пишем носительство, да, антител к ТПО, но не аутоиммунный тиреидит.
Понятно. Вот сейчас мы уже близко подошли к заболеваниям, которые самые распространенные вот у нас в России. А у женщин, у мужчин есть ли, во-первых, разница гендерная? Меня все интересует, кто больше сталкивается с проблемами щитовидной железы, да, в работе щитовидной железы, и какие заболевания преобладают?
Значит, ну, конечно, чаще всего болеют женщины, может, потому что женщин, в принципе, больше, да.
То есть поэтому, да? Понятно.
Нет, конечно. Ну, вот, ну, просто по статистике, да, женщины болеют чаще, чем мужчины. Но мужской пол, например, да, у нас является таким фактором больше как злокачественных образований, если вдруг мы узлы выявляем у мужчин.
То есть это как фактор. Да. К щитовидной железе, да?
Ну, чаще, да. Вот. А так женщин, у женщин, конечно, больше. Скорее всего, это связано еще плюс с половыми гормонами. Да?
Угу.
Вот.
Какие заболевания?
Какие заболевания? Ну, самое первое, конечно, это вот зобы, да, йод-дефицитные. Да, то есть просто увеличение щитовидной железы в объеме на фоне йод-дефицита. У детей это может еще сопровождаться и повышением ТТГ. Вот, у взрослых, слава богу, только вот большой объем, да, щитовидной железы. Вот. Дальше это, конечно, уже изменение функции щитовидной железы, либо ее снижение, гипотиреоз, да, либо ее повышение. Вот. А какие-то структурные изменения тоже, ну, более реже встречаются. Вот. А к снижению функции гипотиреоза у нас действительно йод-дефицит приводит, да, и аутоиммунный тиреидит.
А вот. Что это за заболевание, аутоиммунный тиреидит? Почему оно возникает вообще в принципе?
Ну вот, опять же, одна из причин, из гипотез появления антител в организме – это дефицит йода. Да? Причем дефицит йода, пока малыш находится в утробе матери. Да? То есть пока мы были с вами в утробе матери, если наша мама не принимали йод, у нас есть риск появления антител там когда-либо. Когда появляются антитела? Ну, у всех по-разному. Если, например, у мамочки уже есть, да, она является носителем антител к ТПО, у ее детей они тоже могут появиться, даже если она будет принимать препараты йода. Вот. А плюс аутоиммунные заболевания – это если пациенты живут в эндемичных зонах, там, рядом с какими-нибудь станциями атомными, да, электромагнитные какие-то излучения, или просто они получали излучение там, по лечению там, органов головы, шеи, да, то есть ну, любое излучение, да, может тоже давать...
То есть, а если МРТ, например, часто делали головного мозга, ну, или для лечения, опять же, это же тоже излучение, либо оно не влияет?
Это тоже как бы рентгеновское, да, магнитное излучение. В принципе, когда мы делаем какие-то рентгены или еще что-то, нам всегда щитовидку прикрывают, стараются. А так, да, любое воздействие может, да, в будущем дать появление этих антител. Поэтому мы это нигде, ни в каких рекомендациях не озвучивается, но рекомендуем все-таки по возможности раз в 5 лет, да, смотреть наличие антител. А так, если вот по клиническим рекомендациям, это только при повышенном ТТГ. Да? То есть, если повышен ТТГ, тогда мы смотрим, есть антитела, нет антител.
А как лечит аутоиммунный тиреидит? Или просто наблюдают в основном?
Да, смотрите. Если вот нечаянно выявили повышенный уровень антител крови, да, сделали ультразвук, там картина аутоиммунного тиреидита. А бывает такое, что вроде как не картина, а есть узлы, да, и мы делаем биопсию, и там тоже мы получаем картину аутоиммунного тиреидита уже по биопсийному материалу.
Так.
Да, то есть вот есть диагноз аутоиммунного тиреидита, но при этом ТТГ нормальный. Да? Вот. Субъективно наличие антител человек вообще никак не ощущает. Вот, ну, есть они и есть, да, здоровью не мешает, жизни не мешает вообще никак, Да, вот. Единственное, к чему это может привести, вот, к измененной структуре. И рано или поздно это приводит к тому, что из того, что там, где вот подействуют антитела на ткань щитовидной железы, там возникает воспаление в какой-то период, потом это воспаление проходит, да, и вот эта воспалительная ткань, она заменяется соединительной тканью. Угу. И, соответственно, уже там гормоны не вырабатываются, да. И поэтому исходом аутоиммунного тиреоидита рано или поздно у нас становится вот снижение функции, то есть гипотиреоз, самое частое. Да, мы так и пишем, гипотиреоз в исходе вот иммунного тиреоидита, потому что ткань щитовидной железы постепенно уменьшается, да, соответственно, количество гормонов уменьшается, на организм не хватает, ТТГ повышается, как самый основной регулятор функции щитовидной железы. Вот. Бывает, конечно, обратная реакция.
Да, гипертиреоз.
Да, то есть гипертиреоидная фаза аутоиммунного тиреоидита, да. Это тоже как бы один из классических вариантов, то есть когда вот это вот воспаление, да, в щитовидной железе приводит к разрушению, да, то есть она не заживает вот сама по себе спокойно, а к разрушению клеточек щитовидной железы, фолликулов, и все гормоны, когда клеточка распадается, выходят в кровь. Да, вот их становится в крови много, ТТГ на это реагирует своим снижением. Да, и вот так у нас вот возникает как раз гипертиреоидная, да, фаза аутоиммунного тиреоидита. Она короткая. Да. Мы даем лечение на это, потому что тоже картина тиреотоксикоза, прям их тоже трясет, они плачут, да, там потеют, там все красные такие ходят.
И это внезапно происходит, либо постепенно вот эти симптомы нарастают?
Нет, это вот как только вот выбросилось, да,
да. У всех... А если человек, например, не знает, вот мы как раз с этого начали, да, что у него есть какие-то проблемы щитовидной железы. Просто вот уже раньше раз так было, истеричная женщина, все, это проблема щитовидки, отправляем к эндокринологу. Ну да, врачи так говорили. Это правда на самом деле, значит, если женщина, в принципе, нормально своей жизнью жила, анализы не сдает, к врачам вообще, в принципе, особо редко ходят, например, и раз характер резко испортился, можно...
Вот если это раз резко, да, то да. Если это, в принципе, образ жизни, сама женщина всегда такая была, то нет, как бы.
Понятно, да. То есть, если резко испортился характер, то надо идти к эндокринологу.
За 2-3 месяца вот эта все картина, да, раскрывается. Вот, клиника достаточно яркая, тиреотоксикоза не как у гипотиреоза. Вот, и поэтому, да, обычно они уже сами вот понимают, что им нужно к врачу. А вот пациенты с гипотиреозом этого не понимают. Это начинают понимать их окружающие. Да,
а как?
Люди.
Как начинают понимать?
По каким симптомам? Потому что они видят, что они становятся более заторможены. Да, у них более замедленная речь. У них снижена самокритика. Они могут говорить достаточно медленно. Да, так вот, как бы, да, им кажется, что они говорят нормально, а для окружающих видно, что человек просто притормаживает. Да, они такие отечные, дутловатые. Вот. Вес, кстати, может тоже, да, прибавляться. У молодых женщин репродуктивного возраста отсутствуют месячные. У меня был такой случай, что у женщины 2 года не было месячных, и ее вообще никак это... Молодая, 22 года, по-моему. Вот вообще никак ее это не волновало. И выявили, что у нее гипотиреоз, там ТТГ выше
2 года.
Да, выше 135 даже не мог анализатор измерить, просто написал больше 135, только тогда, когда ее положили в стационар, в кардиологический, потому что у нее в сердечной сумке оказалась жидкость, да, гидроперикард, и решили выявлять причину, почему у молодой девушки, да, жидкость в перикарде. И вот выявили гипотиреоз. И что вы думаете... Вот она ко мне пришла, мы с ней назначили заместительную гормональную терапию, через 2 месяца она приходит и говорит, я беременная. Она настолько привыкла, что у нее нет месячных, что она как и жила, да, в своей жизни, так и осталась жить. И вот, так что такие случаи тоже вот бывают. Да, то есть человек болеет, и его это, ну, как бы никак не волнует.
Ох,
это потому что гипотиреоз.
Вот, а у меня вот, кстати, вопрос по поводу биопсии. Вы вот сказали, что, да, УЗИ, например, щитовидной железы, врач видит, что какой-то нехороший узел. Я вот уже даже знаю по собственному опыту, если, например, в узле есть кальцинаты, то вообще-то врач УЗИ еще больше настораживается и отправляет очень активно на биопсию, да. А, но боятся многие, боятся пациенты, если биопсию назначают, думают, нет, не пойду я туда, и вообще страшно это делать. тонкоигольная биопсия. Вот о мифах, чем связано? Страшно, не страшно? А какие бывают противопоказания либо последствия нехорошие? Скажите, пожалуйста, вот честно. Потому что переживают и боятся, и многие не доходят. И в 90% случаев, да, это ничего страшного. Но вот остаются 10%, которые не очень хорошие. Там последствия могут быть. А человек как бы боится и не идет.
Ну, смотрите, мы сейчас с вами живем в 21 веке.
Да.
Да, и тонкоигольная биопсия делается исключительно под ультразвуком и высококвалифицированными врачами. Да. Вот. Поэтому сейчас, слава богу, на данный момент осложнений, да, там прокол щитовидной железы, там задеть, я не знаю, это... Слава богу, Господи, за мой опыт работы, да, больше 10 лет ни разу такого не было, да, может быть, раньше это было, сейчас нет. Это самый на сегодняшний день безопасный и информативный метод, да, исследования морфологии, да, узловых образований щитовидной железы. А почему его не стоит бояться? Делается он... У нас щитовидная железа находится на передней поверхности шеи, да, она очень легко доступна в прокалывании, да, тем более под ультразвуком врач четко берет биопсийный материал, потому что обычно берут на границе, да, в капсулы и щитовидной железы, то есть не, если это, конечно, киста какая-то, то берут и жидкость, да, жидкостной материал тоже отсасывают, чтобы уменьшился узел, поэтому вот там самое главное брать на границы, да, плюс если несколько узловых образований, да, тогда приходится делать несколько проколов, вот.
А еще переживают, что эту капсулу, если вдруг как раз проколет, она может переродиться, если...
Да.
Это же вот самый такой страшный миф ходит среди, а может быть, это и не миф среди пациентов, что лучше туда и не лезть лишний раз, а то вдруг проколет и переродится,
да,
это
поэтому
враг.
У нас есть, да, правило, когда мы направляем на биопсию, то есть это все узлы 10 миллиметров и больше раз. Это если узлы меньше 10 миллиметров, но у человека в анамнезе есть, у родственников, у кого-то онкологическое заболевание, да, там, наличие медулярного рака, либо у этого человека было как раз вот облучение, там он получал какую-то либо химию, либо лучевую терапию.
Либо,
да,
были в местах каких-то, да, где такие...
Да.
Или работали,
да,
например,
да,
таких.
Тогда, да, вот если даже там узел 9 миллиметров, мы отправляем тоже на биопсию. Если есть по ультразвуку, там очень четко видно, да, какая-то инвазия в капсулу, то есть узел вылезает за капсулу, да, то есть мы видим, что точно неровно. Да, вот про кальцинаты вы говорите,
да,
это один из подгомоничных признаков злокачественности узлового образования, но не всегда. Бывает такое, что у пациенток, вот, да, так как у нас женщины чаще болеют, узлы больше 20-30 лет, да, и мы их отслеживаем, все, и у них начинается остеопороз, кальций вымывается, да, на фоне дефицита витамина D, и он откладывается во всех паранхематозных, то есть мягких органах, да, и узлы щитовидной железы, и кисты в молочных железах, либо там кисты в почках, да, они тоже могут, ну, вот в этих полостях могут на стеночках откладываться кальций. Поэтому тут надо делать, да, тоже такую как бы дифференциальную диагностику.
Да.
Да, вот понятное дело, что если это мужчина, молодой человек, да, вот у меня тоже есть такой опыт, и вот в анамнезе уже одна доля удалена по поводу папиллярного рака, и вторую оставили. Сейчас, к сожалению, не полностью удаляют. Есть разные лечения. Да?
Так, так.
И вот возник рецидив узлового зова, и там вот прям четко узелочек 9 миллиметров, и четко по центру маленький такой кальцинатик. Да? Вот очень красивая картина. Понятное дело, что это рецидив, и понятное дело, что никто трогать его не будет. Да? Вот. И просто мы спокойно уже много-много лет за этим делом наблюдаем, он не растет, все хорошо.
Такая методика, да?
Ну, к сожалению, да, потому что другие врачи, когда они не берутся, ну, как бы за другим хирургом, как говорится, подчищать, да, вот. Вообще, по-хорошему, если в одном из узлов, либо в одной доле у нас уже подтвердился злокачественное образование, да, там, например, папиллярный рак, фолликулярный рак, вот, то лучше полностью удалить орган.
Вот на этом мы не заканчиваем, переходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я наблюдаю направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Это программа «Врачи и пациенты». Продолжаем. Говорим мы о щитовидной железе, как действительно она важна для нашего организма, потому что без нее грустно и скучно. Тем более, если... Нет, вот Яна Соловьева, врач-эндокринолог 52-й городской клинической больницы, филиала Родон 26, не согласна. Почему без нее не грустно и не скучно? Я понимаю, что есть сейчас заменители, да, гормональная терапия, и спокойно на них люди живут, потому что ситуации разные. Мы к этим ситуациям обязательно... Сейчас перейдем. Но мы, перед тем, как ушли на новости, говорили о серьезных таких моментах, да? Это действительно правильный выбранный врач-хирург, хирург-эндокринолог, может быть, в каких-то случаях эндокринолог, хирург-эндокринолог и онколог все вместе. Это действительно очень важная задача для пациента, как его найти, как выяснить, потому что вот вы рассказали интересный случай, да, у мужчины часть щитовидной железы, да, удалили какую-то долю, а другую нет, и рецидив случился. Давайте тогда немножко коснемся этой темы. Действительно, это ведь редко, да, рак щитовидной железы.
Да, да, но... да, это намного реже, чем просто узловые образования или снижение функций.
Почему он вообще возникает? В принципе, я понимаю, что вы сейчас скажете, а мы не можем понять. Ну, есть какие-то факторы риска, но, может быть, про них скажем пару слов. Почему он возникает?
Конечно, это любое токсическое воздействие, да, это курение. В принципе, мы с вами живем в большом мегаполисе, да, сейчас в 21 веке. Все продукты питания, которые содержат всякие геномодифицированные, да, составляющие, трансгенные жиры, все это у нас в организме может мутировать. Да, у нас есть иммунные клетки, которые каждую секунду борются с тысячами мутаций в нашем организме. И как только наш иммунитет по какой-то причине снижается, да, например, при ожирении самое стандартное, да, возьмем, когда у нас повышен уровень инсулина в крови, инсулин – это гормон роста. Вот, он не только дает рост жировой ткани, но он может тогда как раз дать вот разрастание какой-нибудь опухолевой клетки, с которой наш организм не смог побороться. Да, то есть, ну, как бы, и вот на фоне снижения иммунитета вот эти факторы роста, да, они начинаются активизировать, и там, где шатка, да, там
и ломается все.
Там и ломается, да, и вот это основное. Поэтому, ну, мы не можем все переехать куда-нибудь, да, там на природу, дышать свежим воздухом, есть только экологически чистые продукты. Вот, поэтому наш организм, он привыкает к новым, да, но вот у наших детей, у них более будет адаптирован
да.
организм и иммунитет к тому, что у нас сейчас есть, чем наш, да, мы, например, с вами более слабый у нас организм, чем у наших бабушек и дедушек, понимаете, вот, поэтому... И, конечно же, наследственная предрасположенность, да, то есть если в семье было онкологическое заболевание вот именно щитовидной железе, да, у нас такие семьи, они всегда под наблюдением.
Угу, то есть вот. Под таким контролем серьезно.
Да, либо у самого пациента, если уже была удалена щитовидная железа, да, там по... Ну, самый частый у нас папиллярный рак. Это самый простой, самый такой...
Онкологи, кстати, его за рак даже уже не считают.
Да, 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 потому что вот у него максимальная продолжительность жизни, максимально положительные результаты после оперативного лечения. Вот, но рецидив тоже может быть и через 30, и через 40 лет. Поэтому, как все пациенты с любым онкологическим заболеванием, 5 лет у нас стоят на учете у онколога, вот, а потом они наблюдаются эндокринологом, отслеживаются, потому что обычно, конечно, удаляют лимфоузлы, да, ближлежащие к щитовидной железе, но выстреливают там в околоушные лимфоузлы, заушные, да, может выстрелить подбородочные, поэтому периодически делают контроль таким пациентам, именно вот ложа, да, и узлов, оставшихся шеи и ближайших органов, лимфоузлов.
То есть тут нужно быть аккуратным. И не забывать, что у нас же начинают сразу пятилетний, вот как раз рубеж прошел, все, абсолютно здоровый человек и забывает. И
да, да, мы там уже перестаем супрессировать, да? То есть мы обычно даем большие дозы эльтироксина.
А вот, кстати, вот большие дозы эльтироксина, давайте про это, вот, давайте про это поговорим, потому что на самом деле тут был какой-то, помню, это несколько лет назад, практически скандал, потому что молодые девочки, девчонки, девушки, пытаясь похудеть, вот сейчас про ожирение мы тоже поговорим, даже сами себе назначали большие дозы, кто, например, принимал эльтироксин уже или там, не знаю, какие-то гормоны щитовидной железы, которые назначал эндокринолог, сами большие дозы принимали, чтобы похудеть, например. Это, конечно, все чревато. В каких-то случаях это нужно, да, вот при раке щитовидной железы, это вообще другая функция супрессивная идет.
Да, да. Там не заместительная именно, а супрессивная, да, для того, чтобы держать ТТГ 0,1-0,3, да, вот в этом диапазончике, не ниже, вот, потому что эльтироксин обладает антипролиферативным эффектом, то есть он, если вдруг там где-то что-то есть, да, останавливает рост, да, вот этих ненужных нам клеточек. Вот поэтому мы в течение вот 5 лет держим там 0,1-0,3, сейчас даже до 0,5 некоторые рекомендуют. А потом уже после 5-летнего, да, рубежа мы тоже держим 0,5-0,9. Да, то есть мы не...
Чуть-чуть называется.
Да, да, то есть это уже как бы все, что больше 0,3, это нормальный уровень ТТГ. Да? Больше того вам скажу, есть там... У нас вот эти референсные значения, которые дают в лаборатории, да, 0,3, там 4,0 или 3,5 сейчас, это 95% населения, которое имеет уровень ТТГ от 0,3 до там, 3,5, грубо говоря. Вот оставшиеся 5% населения имеют меньше 0,3 при обычной щитовидной железе, да, и больше, чем там 3,5-4. И это для них нормально.
Ну, то есть, ну, как бы... Индивидуально такой момент.
И чисто индивидуально, да. А вот пациентов после операции по поводу онкологического заболевания, да, мы держим в супрессивном вот этом диапазоне 0,1-0,3.
Всю жизнь?
Да. То, что касается вот этой тенденции, слава богу, сейчас она, мне кажется, уже ниже.
Да-да-да, сейчас. Да, сейчас другое приходит уже, вот, другие какие-то вещи похудительные.
Да, значит, началось с того, что фитнес-тренера специально своим клиентам, да, давали вот эти по 200, по 300, даже у меня был такой случай, эльтироксина для того, чтобы увеличить вот как раз обменные процессы, типа на фоне повышенного уровня приема эльтироксина, реально все процессы усиливаются и происходит быстрый распад. Но из-за отсутствия медицинских знаний, да, как я уже говорила, у нас первым делом они теряют мышечную ткань, да, потому что белок быстрее распадается, чем жировая ткань. И толку от того, что они вгоняют в себя тиреотоксикоз, да, у нас разрушается мышечная ткань, а он обычный мускул. То есть вместо того, чтобы наращивать мышечную ткань, они ее теряют. И плюс у нас страдает сердечная мышца, да, гладкая мышца. Вот, это хуже всего, вот эта тахикардия, они приходят все в треморе, а вес снижается, да, их хорошо снижается, потому что мышцы тяжелые, да, но а если сделать состав тела биоимпедансом, мы увидим, что мы потеряли активную клеточную массу, а жировая как была, так и осталась, понимаете?
Вот это главный момент, что поняли,
да,
и осознали.
Вот, и это, к сожалению, вот, да, было такое, вот это ятрогенное воздействие, абсолютно вредное, ненужное.
А потом как-то восстанавливались девчонки, как вот,
да,
вообще? Последствия оставались?
Последствий нет, не оставалось, если вовремя. Да. Да, то есть если нечаянно вовремя, то я у своих пациентов находила это случайно. Да, то есть они у меня наблюдались по одному заболеванию, например, там у меня был случай, девочка-студентка, сахарный диабет первого типа. Смотрела, ну, мы, когда есть диабет первого типа, мы всегда смотрим на наличие еще одних аутоиммунных заболеваний.
Так.
Да, и раз в год обязательно смотрим ТТГ. И вдруг вот у нее ТТГ там 0,1. Вот. Она ко мне приходит на прием, я говорю, закройте глаза, у нее тремор ресниц. Да, то есть сама она ничего не говорит. Я говорю, замечали у себя там снижение веса или еще что-то? Она говорит, вот я сейчас занимаюсь тем, что я снижаю вес, хожу в зал там. Вот. И я такая говорю, а вы принимаете какие-нибудь таблетки? Она говорит, дали эльтироксин. Я говорю, в какой дозировке? 300. Понимаете? Я говорю, руки вперед вытяните. Она вытягивает, у нее просто вот так вот колышматит. Вот. И я такая говорю, вы же понимаете, а при сахарном диабете первого типа.
То есть даже до такой степени?
Да, вот даже до такой степени. Может быть, конечно, она не сказала тренеру, что да, но он же видит, что она на помпе. Да, то есть, или, может, конечно, она снимала, не знаю.
Надо слушать только врачей, необходимо это. Да, вот. Никакое похудение этого не стоит вообще, разрушение своего здоровья, к сожалению, вот такие вещи, то, что...
Да. Вот, и вот если вовремя, то даже, просто ты убираешь альтероксин, так как есть тиреотоксикоз и клиника тиреотоксикоза, да, то есть у нас и ТТГ-0, и гормоны свободные Т4, Т3 повышены в разы, да, тогда мы начинаем тиреостатическую терапию. Если только у нас пока ТТГ-0, а при этом свободный Т4, Т3 в норме, мы не назначаем тиреостатики, а просто отменяем альтероксин, да, и смотрим. Если клиника тиреотоксикоза развивается, да, тогда уже, то есть тут уже чисто индивидуально.
Uh-huh.
Вот. А если клиники тиреотоксикоза не развиваются, просто отмена препаратов, и через 3 месяца уже функция восстанавливается.
Uh-huh. Тогда про другие таблетки спрошу, тоже распространенные, uh-huh. до сих пор, наверное, у фитнес-тренера тоже у всех, это метформин.
Uh-huh.
А вот они, как вообще-то их, главное назначение это как раз при сахарном диабете его прописывают эндокринологи, когда у человека есть такой диагноз диабет второго типа, да, второго. Но сейчас вот вообще фитнес среди, да и не только среди вот кто активно худеет, особенно к весне сейчас это прям вообще тренд, сами себе назначают метформин.
Ну, а метформин он менее безобиден,
угу.
да, это не гормон, слава богу. И, слава богу, у нас уже несколько лет есть расширенные показания для приема метформина, то есть не только диабет. Насколько я осведомлена, да, у нас только глюкофаж изменил пока инструкцию, угу. да, где прописано помимо сахарного диабета еще ожирение, да, нарушение менструального цикла, то есть поликистоз. Вот, у женщин инсулинорезистентность либо гиперинсулинемия. Вот, и подростков с ожирением, и вот тоже как раз из-за инсулинорезистенции, гиперинсулинемии.
А сейчас много подростков.
Старше 12 вот, полный, лет, да, мы можем давать уже препараты метформина.
Угу.
Вот, учитывая, что как его рекламировали на Первом канале, да, что это прям все вот таблетка молодости, таблетка здоровья, да, поэтому какой-то бум был тоже пару лет назад. Вот. В принципе, вот если есть, да, избыточный вес и по анализам, да, пациент увидел, что у него на фоне нормального уровня глюкозы инсулин повышенный, да, то есть гиперинсулинемия повышенный инсулин в крови, да, мы можем принимать метформин. Единственное, что если при диабете мы даем препараты метформин, например, утром и вечером, то без сахарного диабета прием препаратов метформина мы рекомендуем во второй половине дня. Да, то есть это ужин и на ночь, либо все на ночь, если это небольшие дозы. Да, и опять же, мы предупреждаем о симптомах, да, на фоне приема метформина. Потому что из-за того, что уровень инсулина в крови снижается, а это основное направление метформина, да, что он снижает уровень инсулина за счет чего? Он помогает инсулину лучше проникать в клеточку, и клеточка забирает всю ненужную глюкозу. Да? То есть у нас и в крови становится меньше инсулина, а организм уже привык к высокому инсулину. Да? И меньше инсулина, и меньше глюкозы. И если, например, человек редко ест, утром выпил кофе и только ужинает, ну,
то есть это такой, это вот сейчас модный как раз 16/8 или какие-то вот эти диеты.
Это немножко другое. Это вот просто наш обыденный, да, мы утром из дома выбегаем, чуть там что-то перекусили, все, потом работа, и приходим домой, едим.
Так.
Вот на фоне метформина так нельзя, потому что если человек не будет есть часто и по чуть-чуть на фоне приема метформина, у него будут возникать такие вот состояния по типу гипогликемии, то есть у него слабость, головокружение, потливость, и ему очень хочется кушать. И при этом обычно такие пациенты меряют сахар, да,
так.
Вот, сахар нормальный, угу. да, а это низкий инсулин. Поэтому, если вдруг человек сам себе прописал метформин...
Лучше не надо, давайте без этого. Вот мы с этим боремся, что это, сами себе прописываем.
Это, так как это лечебный препарат, это только по рекомендации врача, только, да, вот, слава богу, сейчас большинство аптек работает по рецептам.
Да.
Вот, это облегчило нам
жизнь
немножко.
И пациентам, кстати, тоже.
Да.
Кто бы что ни говорил,
вот,
да.
Но если вдруг вот врач назначил, но забыл об этом предупредить, не все об этом говорят, мы должны знать, что мы должны кушать каждые 3 часа. И тогда этих никаких симптомов не будет.
И то есть, а, кстати, вот за счет, вот вы сказали, за счет чего снижается вес Медфармии? За то, что человек хочет меньше есть или неправильных пищ? Неправильной пищи не хочет есть?
Нет.
Как он работает вообще?
Вообще, да, есть такое уже у нас подтверждение того, что на фоне приема метформина снижается аппетит, но он снижается только через полгода, да, постоянного приема препаратов метформина. Вот не сразу. То есть он на аппетит, в принципе, не влияет. За счет чего снижается вес? Как я уже сказала, инсулин – гормон роста. Когда у нас в крови повышенный инсулин, он способствует росту, первое, что жировых клеточек. Да? То есть они вот растут, вес прибавляется, еще инсулин выше от этого, да? Потому что рецепторы на жировых клеточках расширяются, инсулин не проникает в клетки. И опять еще больше, и тут такой вот замкнутый круг.
Так.
Когда мы даем метформин, да, он этот замкнутый круг разрывает. Он берет, вот как, знаете, как бульдозер, берет этот инсулин и тащит его вот в клетку, в жировую. У нас 3 ткани чувствительные к инсулину. Жировая, печёночная и мышечная. Вот самая обширная, самая большая – это жировая. Да, и поэтому да, из-за того, что уровень инсулина в крови снижается, все, заканчивается рост жировых тканей. Да, плюс, конечно же, питание. Да, плюс, конечно же, двигательная активность.
Это важно,
да,
то есть, про которую мы забываем.
Да, мы начинаем больше двигаться, мы начинаем меньше есть, то есть у нас меньше калораж, соответственно, человек находится в энергодефиците. Откуда он берет энергию? Из жировых клеточек. Они лопаются, дают энергию, да, то есть и постепенно вот снижается вес. Вот, но опять же, есть у нас длинная форма метформина, да, лонговая, есть короткая. Вес снижает только короткая. Лонговая форма на вес вообще никак не влияет. Что бы они там ни говорили,
да,
да, на вес нет. И лонговую форму, вот как раз лонговая форма, она прописана только пациентам с сахарным диабетом второго
вот
типа.
Вот это важно знать, да. Потому что даже эндокринологи иногда в поликлиниках,
да,
при всем уважении, об этом не говорят.
Да. А вот лонговая форма, они хорошо снижают утренние сахара, да, у кого печень усиленно работает, и вот повышенная гиперпродукция глюкозы именно печенью. А на вес нет. А вот короткая форма, да, да, она влияет на вес за счет снижения вот уровня инсулина. Вот. А так как, почему таблетка молодости, да, так как вот снижается инсулин, да, да, плюс, значит, соответственно, а так как это гормон роста снижается, да, и мутации там других клеток используют онкологами очень, да, при антиэйдж-терапии тоже параллельно, если есть небольшой избыток веса.
А вот. Онкологи уже доказали по поводу ожирения, и рак прямой кишки уже знак равно, да, можно ставить практически.
Да.
Сейчас
да.
Столько исследований
вот,
уже, да.
Больше того, вот реально доказано, что на 15% снижается риск развития рака прямой кишки, да, и более чем 60% риск развития рака молочной железы. Да, то есть
вот,
для женщин
это
тоже важно.
Забываем,
да,
об этом.
Ожирение – это не только, да, проблемы сердца и сосудов. Ожирение – это вообще проблема любого органа. Да? Вот, потому что у нас адипоциты, вот жировая клеточка, да, адипоцит, она выделяет на данный момент очень много гормонов, очень много вот этих вот ферментов, да, как раз гормонов роста тоже, да, поэтому это не очень... Нет, у нас, конечно, есть бурая там жировая ткань.
Которая необходима, нужна.
Да,
нам,
и белая. Вот самое вредное – это белая. У пациентов с избыточным весом вот ее очень много.
Напомню. Какой объем талии у женщины и у мужчин должен быть? Помним сейчас или посмотреть в интернете?
Значит, у женщин должно быть меньше 80, да, у мужчин меньше 94. Да, все, что больше, это вот раньше мы по индексу массы тела ставили, да, ожирение. Да, сейчас уже ожирение мы имеем полное право поставить при окружности талии. Да, там вот у женщин, например, если у нее окружность талии 90, я спокойно ей могу поставить, ну, как бы, диагноз ожирения, хотя индекс масс тела, например, у нее там будет как избыточная масса тела, там 26,9.
Практически вот. Все хорошо, а на, да, самом деле проблема еще есть, и они,
да,
начинаются.
Вот абдоминальное ожирение – это самое такое, я называю его вредное ожирение, потому что, ну, живот, он уходит самый последний, вот самый последний.
Тут борьба идет Да, серьезная. А вот, кстати, как понять, что избыточный вес случился из-за эндокринных нарушений, а не из-за просто, ну, человек себя запустил? Ну, в общем-то, и ест, что хочет,
опять
и сидячий образ жизни.
Да, то есть узлы, один узел, много узлов, никак. Измененная структура никак не влияет на наш организм, никак не влияет на обменный процесс. Вот только ее функция, да, то есть сколько гормонов она выделяет. Пока вес, пока она, у нее нормальный объем, и она выделяет достаточное количество на данный вес, да, все у нас хорошо. Вес начинает прибавляться на фоне, из-за того, что есть нарушение углеводного обмена, да, гормонов нужно вырабатывать больше, 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 все, щитовидная железа не справляется с таким весом, и у нас начинает повышаться ТТГ. Да, и он еще из-за того, что у нас не хватает гормонов щитовидной железы, как бы человек ни старался, например, снижать вес, у него ничего не получается. Почему? Потому что нет... мало гормонов щитовидной железы, которые являются катализаторами. Да? То есть у нас их мало, соответственно, все любые обменные процессы в организме замедляются. В коже, да, там, в органах, в жировой ткани, да, любая биохимическая реакция, она замедляется, и это тоже приводит к избыточному весу, ну и больше, наверное, за счет того, что отеков. Да? То есть жировая клеточка самая такая...
Пластичная,
да, все в нее, все, она не только воду, она все токсические вещества, там все, все, что есть у нас, оно все в эту жировую ткань уходит. И когда человек худеет, тогда почему у них там апатия возникает, какое, мы считаем, как отравление организма, потому что клеточка лопается, и все вот эти вредные там яды, токсины, все, что она в себе делает, в кровь выходит, да, и вот у них даже у некоторых спад настроения происходит, да, вот потому что отравляется организм тем, всем, что жировая клетка запасла за эти долгие годы.
Ох, надо с ними бороться активно. А, кстати, вот что щитовидная железа, я сейчас про БАДы даже не говорю, про продукты питания. Ну, понятно, что свежий воздух у нас весь организм любит, и натуральные продукты. Но, тем не менее, может быть, есть какие-то продукты или, может быть, какие-то добавки, что щитовидная железа любит, прям боготворит, прям вот хорошо от нее.
Да.
Помимо йода, конечно же.
Вот самое главное – это йод. Но помимо йода, вы очень правильно сказали, очень хорошо селен, очень хорошо медь, да, кобальт. Все-таки, ну, какие-то поливитаминки, мы живем в 21 веке, давайте, как бы, да.
Да.
К сожалению, натуральному у нас все меньше, меньше и меньше становится. Поэтому в БАДах у нас сейчас есть необходимость, да, и вот, да, что какие-то вот такие поливитамины, которые содержат. Либо можно чисто, пожалуйста. У нас есть и цинк отдельно, и селен отдельно. Можно, но единственное, мы пьем их по отдельности. То есть месяц пропили цинк, да, в другой там месяц пропили селен. Это тоже все хорошо способствует, да, усвоению щитовидной железы йода.
Угу. Вот это очень важно.
Да.
Ну и профилактика всех заболеваний, я просто не так уже много времени до конца эфира, хотя я хотела очень поговорить про сахарный диабет второго типа, потому что вот читаю исследования, понимаю, что вот даже у нас в России было исследование, человек не знает, что у него сахарный диабет второго типа.
Да.
Ходит, и случайно где-то там плановая госпитализация, ему по анализам говорят, ух, у вас там гликированный гемоглобин, да у вас вообще сахарный диабет.
Ну, это может, прежде, например, у женщин это гинекологи замечают, да, по изменению слизистых половых органов. То есть мы еще даже можем не посмотреть глюкозу и гликированный, а гинеколог говорит, у вас что, сахарный диабет молодой женщине, например, в 52 года?
Ох.
Она такая говорит, нет, мы идем сдавать, да. Да, то есть как бы уже гликированная глюкоза чаще это как подтверждение
наличия,
да, предполагаемого диагноза. На момент постановки диагноза, да, когда вот уже есть жалобы, там, не прибавка веса, а наоборот, снижение веса, да, там эмоционально какая-то лабильность, мы сдаем анализы, там, например, гликирован уже больше 9 и сахар 15-17. Мы говорим, что уже у этого человека диабет существует уже лет 20 точно. Это японцы сделали такое клиническое исследование, доказали, что на момент постановки диагноза пациент болеет уже почти 20 лет.
Поэтому нужно все-таки за собой следить,
да,
и глюкозу свою периодически, общий анализ крови, да,
сдавать. Да, модификация образа жизни, повышенная двигательная активность и правильное питание.
Часто дробное. Спасибо большое. У нас в гостях был врач-эндокринолог городской клинической больницы 52, филиал роддом 26, Яна Соловьева. Спасибо, было очень интересно.
Спасибо большое.